Глава шестая. Утреннее пробуждение было мучительным. Наверняка из-за того, что накануне я выпила много виски. Я проснулась, лежа поперек кровати, в темноте, с неприятным вкусом во рту, в отвратительной испарине. В щели ставен пробивался солнечный луч. В нем сомкнутым строем вздымались пылинки. Мне не хотелось ни вставать, ни оставаться в постели. У меня мелькнула мысль, каково будет отцу и Анне, если Эльза вернется сегодня утром. Я старалась думать о них, чтобы заставить себя встать, но тщетно. Наконец я преодолела себя, и понурая, несчастная оказалась на прохладных плитах пола. Зеркало являло мне унылое отражение. Я внимательно вглядывалась в него. Расширенные зрачки, опухший рот. Это чужое лицо. Мое. Неужели я могу чувствовать себя слабой и жалкой только из-за этих вот губ, искаженных черт, из-за того, что я произвольно втиснута в эти ненавистные рамки? Но если я и в самом деле втиснута в эти рамки, почему мне дано убедиться в этом таким безжалостным и тягостным для меня образом? Я упивалась тем, что презираю себя, ненавижу свое злое лицо, помятое и подурневшее от разгула. Я стала глухо повторять слово «разгул», глядя себе в глаза, и вдруг заметила, что улыбаюсь. В самом деле, хорош разгул. Несколько жалких рюмок, пощечины и слезы. Я почистила зубы и сошла вниз. Отец с Анной уже сидели рядом на террасе. Перед ними стоял поднос с утренним завтраком. Я невнятно пробормотала «доброе утро» и села напротив. Из стыдливости я не решалась на них смотреть, но их молчание вынудило меня поднять глаза. Лицо Анны слегка осунулось. Это был единственный след ночи любви. Оба улыбались счастливой улыбкой. Это произвело на меня впечатление. Счастье всегда было в моих глазах залогом правоты и удачи. «Хорошо спала?» – спросил отец. «Так себе», – ответила я. «Я выпила вчера слишком много виски». Я налила себе кофе, жадно отхлебнула глоток, но тут же отставила чашку. Было в их молчании что-то такое, какое-то ожидание, от которого мне стало не по себе. Я слишком устала, чтобы долго его выдерживать. «Что происходит? У вас обоих такой загадочный вид». Отец зажег сигарету, стараясь казаться спокойным. Анна посмотрела на меня против обыкновения в явном замешательстве. «Я хотела вас кое о чем попросить». «Я приготовилась к худшему. Опять что-нибудь передать Эльзе?» Она отвернулась, снова обратила взгляд к отцу. «Ваш отец и я, мы хотели бы пожениться», сказала она. Я пристально посмотрела на нее, потом на отца. Я ждала от него знака, взгляда, который покоробил бы меня, но и успокоил. Он рассматривал свои руки. Я подумала: не может быть. Но я уже знала, что это правда. «Очень хорошая мысль», — сказала я, чтобы выиграть время. У меня не укладывалось в голове. Отец, который всегда так упорно противился браку, каким бы то ни было оковам, в одну ночь решился. Это переворачивало всю нашу жизнь. Мы лишались своей независимости. Я вдруг представила себе нашу жизнь втроем. Жизнь, внезапно упорядоченную умом, изысканностью Анны, ту жизнь, какую вела она на зависть мне. Умные, тактичные друзья, счастливые, спокойные вечера. Я вдруг почувствовала презрение к шумным застольям, к южноамериканцам и разным эльзам. Чувство превосходства и гордости ударило мне в голову. «Очень, очень хорошая мысль», — повторила я и улыбнулась им. «Я знал, что ты обрадуешься, котенок», — сказал отец. Он успокоился, развеселился. Заново прорисованное любовное истомое лицо Анны было таким открытым и нежным, каким я его никогда не видела. «Подойди сюда, котенок», — сказал отец. Он протянул мне обе руки, привлек меня к себе, к ней. Я опустилась перед ними на колени. Они оба смотрели на меня с ласковым волнением, гладили меня по голове. А я неотступно думала, что, может быть, в эту самую минуту меняется вся моя жизнь. Но что я для них и в самом деле всего только котенок, маленький преданный зверек. Я чувствовала, что они где-то надо мной, что их соединяет прошлое, будущее, узы, которые мне неведомы и от которых я свободна. Я намеренно закрыла глаза, уткнулась головой в их колени, смеялась вместе с ними, вновь вошла в свою роль. Да и почему бы мне не быть счастливой? Анна — прелесть! Ей чужды какие бы то ни было мелочные побуждения. Она будет руководить мною, снимет с меня бремя ответственности за мои поступки, что бы ни случилось, наставит на истинный путь. Я стану верхом совершенства, а заодно и мой отец». Отец встал и вышел за бутылкой шампанского. Мне вдруг стало противно. Он счастлив. Это, конечно, главное, но я уже столько раз видела его счастливым из-за женщины. «Я немного побаивалась вас», — сказала Анна. «Почему?» — спросила я. «Послушать ее, я своим запретом могла помешать двум взрослым людям пожениться». «Я опасалась, что вы меня боитесь», — сказала она и засмеялась. Я тоже засмеялась, потому что я ведь и вправду ее побаивалась. Она давала мне понять, что она это знает и что мой страх напрасен. «Вам не кажется смешным, что старики решили пожениться?» «Какие же вы старики?» — возразила я с подобающим случаю убеждением, потому что в эту минуту, вальсируя, вошел отец с бутылкой. Он сел рядом с Анной. Обвил рукой ее плечи. Она вся подалась к нему движением, которое заставило меня потупиться. Вот почему она и согласилась выйти за него. Из-за его смеха, из-за этой сильной, внушающей доверие руки, из-за его жизнелюбия, из-за тепла, которое он излучает. 40 лет. Страх перед одиночеством, быть может, последние всплески чувственности. Я привыкла смотреть на Анну не как на женщину, а как на некую абстракцию. Я видела в ней уверенность в себе, элегантность, интеллект и ни тени чувственности или слабости. Я понимала, как гордится отец. Надменная, равнодушная Анна Ларсен будет его женой. Любит ли он ее? Способен ли любить долго? Есть ли разница между его чувством к ней и тем, что он питал к Эльзе? Я закрыла глаза, а солнце меня сморило. Мы сидели на террасе в атмосфере недомолвок, тайных страхов и счастья.